Микрофона Марина Тимашева. Накануне Нового года в Ульяновске открылся музей «Симбирские типографии». Это уже 14-й музей в составе историко-мемориального заповедника. Сегодня под его эгидой работает музей «Симбирская классическая гимназия», «Мелочная лавка», «Симбирское купечество», «Архитектура эпохи модерна» в Симбирске, «Музей городского быта» и другие. Новый музей открыт в том здании, где размещалась первая в Симбирске частная типография Василия Черникова. Экспозицию осматривал Сергей Гогин.
История ума представляет две главные эпохи – изобретение букв и типографии. Все другие были их следствием, писал историк и литератор Николай Карамзин, кстати, уроженец Симбирска. Как ни странно, его современница, просвещенная императрица Екатерина II, на полвека затормозила развитие полиграфии в России, незадолго до смерти издав указ об ограничении свободы книгопечатания и ввоза иностранных книг. Екатерина упразднила частные типографии, как поясняет указ, в рассуждение злоупотреблений от того происходящих. Тем же указом императрицы в губернских городах при наместнических правлениях дозволялось заводить типографии, кои весьма могут облегчить переписку канцелярскую. Первая казенная типография появилась в Симбирске в 1797 году и была старейшей в Поволжье. Она начиналась с одного деревянного печатного станка. Здесь размножали копии царских указов и распоряжений губернского начальства для дальнейшей рассылки чиновникам. С 1838 года в губернской типографии печатается газета «Симбирские губернские ведомости», первое в губернии периодическое издание, про которое сейчас бы сказали орган областной администрации. А двумя годами ранее из типографии удельного ведомства вышла первая изданная в губернии книга под названием «Нравоучительные разговоры для воспитанников удельных училищ». Послабление частным издателям вышло только при Александре II. В 1859 году с разрешения Симбирского губернского правления в городе открылась первая частная типография Василия Черникова, который в частности публиковал труды Ильи Николаевича Ульянова, отца Ленина. Во время открытия музея роль хозяина типографии сыграл народный артист России, актер Ульяновского областного драмтеатра Борис Александров.
Здесь мы предполагаем будет сидеть корректор, потому что без корректора нельзя. У нас сколько ошибок на всяких баннерах, а? Частицу «не» с глаголами вместе иногда пишут. Вы думаете, что в наборном цехе главное? Освещение. Вот у нас здесь все керосиновыми лампами освещался. Ручные печатные станки. Эстетическое удовольствие просто от станка, да? А название знаете, какое у них? Альбион. А? Калифорния, не знаете? Я сам узнал, радовался.
Несмотря на потребность в печатных услугах, открыть частную типографию в Симбирске было сложно, в современной терминологии, из-за административных барьеров. Заявителям, в чьей лояльности имели сомнения, под разными предлогами отказывали. Научный работник историка мемориального заповедника «Родина Ленина» Иван Сивопляс говорит, что для губернатора каждая частная типография была лишней головной болью.
Ну и губернатора тоже можно было понять, потому что следить за газетами вынужден был он сам. То есть он должен был вычитывать, он должен был ее цензурировать, подписывать какие-то бумажки о том, что я купил себе там таких-то шрифтов, или я купил себе такую-то печатную машину. Поэтому он говорил, что нет, ребята, не надо. Очень часто типографии открывались с помощью какого-то зиц-председателя. Находили какого-то отставного чиновника. Как правило, это был там какой-нибудь бывший уездный исправник, бывший судейский и так далее. Он писал заявление, ему давали разрешение, а работал за ним купец.
Зачастую действия губернских властей, запрещавших открытие частных типографий, имели отчетливые признаки недобросовестной конкуренции.
У нас один из первых в Симбирской губернии полиграфический магнат был в Сызрани купец Яков Александрович Журавлев. Потом он решил открыть типографию в городе Корсуни. Ему вначале вроде бы даже дали разрешение, но потом на проекте резолюции был поставлен опять подрывать губернскую типографию. И господину Журавлеву в открытии типографии отказали. Был чиновник некий Рафаилов, тоже, когда он подал соответствующее заявление, на нем тоже красноречивейшая резолюция. Еще типография, восклицательные знаки, к чему она? Вопросительный восклицательный знак. Именно здесь столкновение государственных и частных интересов в такой вот выраженной форме.
И все же частники конкуренцию выигрывали. Например, частная типография Анучина, судя по документам, имела заказов в 4-5 раз больше, чем губернская казенная типография. Работа печатника в те времена была чрезвычайно вредной. В пыльных и душных помещениях держалась температура около 30 градусов Цельсия, потому что бумагу для лучшего контакта с формой увлажняли и здесь же на веревках подсушивали. пишет. Во время работы наборщики имели привычку держать во рту самые ходовые литеры. Здесь же курили, перекусывали, разложив пищу на станках руками, испачканными литерами и краской. Туберкулез, рак, близорукость, отравление свинцом были профессиональными заболеваниями типографщиков. До революции в Симбирске работали две казенные, около 10 частных типографий и еще 3 в уездных городах. Они печатали в основном визитные карточки, конверты, тетради, конторские книги, программы концертов. Это можно увидеть в экспозиции музея. В более продвинутой типографии Токарева печаталась духовная и краеведческая литература, журналы заседаний городской думы. Со временем оборудование совершенствовалось, закупались плоскопечатные машины с паровым, позже с электрическим приводом. Трудно поверить, но печатная машина фирмы «Кёниг-Бауэр» до сих пор эксплуатируется в Ульяновском Суворовском училище. Это почти 100 лет безотказной работы. Но в экспозиции музея типографское оборудование представлено макетами. Живых станков найти не удалось. Создатель первой в Симбирске частной типографии Василий Черников был личностью оригинальной и многоликой. Судебный чиновник, библиограф, издатель, земский деятель, журналист, музыкант, виртуоз. Издавал первую в губернии частную газету «Волжский вестник», литературу для аграриев, а также ноты и нотные каталоги. Основал Симбирское музыкальное общество для поддержки музыкального образования и исполнительства. Издавал музыкальный журнал «Нувелист». Именно поэтому в музее создана отдельная экспозиция, посвященная музыкальной культуре Симбирска. Мне очень понравилась рецензия на концерт известного флейтиста Антона Совле, опубликованная в Симбирских губернских ведомостях за 1856 год. Вот ее фрагмент. Господин Совле показал, до чего может достигнуть даровитый артист в игре на таком инструменте, который не всякому таланту дается легко, по многим причинам. Конец цитаты. А ведь это не что иное, как рыба, репортерский шаблон. Меняя имена исполнителей, дата выступлений, рецензия от этого ничего не потеряет и не приобретет. Заповедник «Родина Ленина» продолжает реализовывать проект развития исторической зоны, разработанный еще в 80-е годы прошлого века, открывая по музею каждый год. На очереди музей почты Симбирска, затем музей пожарной охраны и музей археологии.
Сергей Гогин поведал нам историю симбирских типографий. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева.